Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». Сегодня наша программа будет посвящена катехизации. И у нас в гостях Андрей Романович Бессмертный Анзимиров, Сергей Борисович Бессмертный, Марина Борисовна Мень. Сегодня мы не в прямом эфире. Звонить нам не получится, но зато, я надеюсь, получится подробнее обсудить такую замечательную тему. Катехизация в переводе с греческого, от греческого слова «катехо» — «слушать», говоря по-русски «обучение». Наш сегодняшний главный участник Андрей Романович Бессмертный Анзимиров, человек в некотором роде легендарный. Он пришел в общину, где был настоятелем отец Александр Мень в новой деревне, еще в начале 70-х годов. Очень быстро прославился как, скажем так, главный приходской катехизатор. При том, что в 70-е и 80-е годы катехизация, религиозное обучение были формально запрещены. Они были запрещены инструкцией 1929 года. Мой первый вопрос Андрею Романовичу, который сейчас, замечу, живет в Америке, бывает в России крайне редко, почему и приходится записывать передачи с ним в таком вот режиме. И мой первый вопрос слегка провокационный, как всегда, иначе вопрос не будет вопросом. Он такой. В одной из своих статей, посвященных истории прихода отца Александра Меня, вы писали, что в приходе отец Александр старался всех пропускать через катехизацию, через какое-то религиозное обучение. Вы сами были пропущены через какое-то религиозное обучение или нет? Говорит Андрей Бессмертный.
Дело в том, что в начале 70-х годов, как, насколько мне известно, групп катехизации специальных не было при приходе отца Александра. Катехизировал сам отец, люди просто приезжали регулярно к нему, и он тогда имел гораздо больше времени, потому что да и людей было не так много, хотя много все равно. И практически можно сказать, что он катехизировал в процессе своих бесед, в процессе ответов на вопросы и давания книг. Например, я очень быстро прочитал книгу «В скорости после своего прихода» отца Сергея Булгакова «Православие», которая была для меня в значительной степени образующей мое понимание и мое мировоззрение, понимание церковности и так далее. Но я читал и более ранние книги, естественно, там он давал и обычные катехизисы читать, иногда с юмористическим комментарием, что слишком все это сухо и школярно, но надо вычленять оттуда суть и понимать это. Главным образом я бы сказал, что отца Александра было так много тогда времени, что он мог и приехать и на квартиру в гости, и провести вечер, и всегда, когда шли после церкви вместе с ним пешком до станции, всегда шли разговоры, самые разные люди задавали вопросы, и это всегда было как-то поразительно весело, интересно, по делу, глубоко. Так что я бы сказал, что вот катехизация, моя катехизация была такого рода.
Спасибо. Ну, я позволю себе ядовито заметить в ответ, что значит, вы катехизации не прошли.
Ну, выходит, что да.
Сапожник без сапог. Я не говорю, что это плохо. Я сам, наверное, прошел катехизацию в порядке личных бесед с Зоей Афанасьевной Масленниковой, которые тянулись больше года. Человек угробил на меня, боюсь, что впустую, огромное количество времени. И это были разговоры именно вот так вот, с глазу на глаз. Я думаю, что между этой катехизацией, такой вот личной, и катехизацией, как сегодня при православных храмах, собирают взрослых, иногда 100 человек, иногда 30, 10, это все равно, что купить костюм готовый в магазине готового платья или заказать костюм в ателье, вот прямо тебе по фигуре. Это, конечно, совершенно разные вещи. Тогда, если можно, мой второй вопрос такой. Вы уже довольно много лет живете в Америке. Есть ощущение большой разницы в подходе к религиозному воспитанию и образованию в России и в Америке?
В русском православии в Америке, в общем, все это больше похоже на общеамериканский подход, а именно поскольку это всегда разрешалось, это разрешено, это не проблема. то в каком-то смысле это становится рутиной. Я боюсь, что это становится рутиной сейчас и в России, поскольку сейчас тоже это, с одной стороны, не запрещено, с другой стороны, даже поощряется, а с другой стороны, как бы церковь знает, что вроде бы нужно катехизировать, и уже не зависит от того, кто имеет какую-то склонность или даже талант к этому или нет. И они могут преподавать, и это просто может становиться рутиной. Но хочу подчеркнуть все-таки, что в Америке не навязывают детям очень сильно свою... Вот все, что им преподают, дети вольны. Во-первых, они участвуют в этом более как-то весело, более интересно, более вовлеченно. Потому что как только это становится просто преподаванием, как только это становится чем-то для детей очевидно скучным, происходит перемена просто в детском отношении. И в этом смысле я могу сказать, что вот уже в период, когда катехизация была разрешена, то есть где-то после 1988 года, я еще некоторое время ввел катехизацию детей. И это было очень интересно. Дети слушали очень внимательно, они задавали вопросы, они участвовали в этом совершенно активно, они собирались с удовольствием. В Америке одно время я вел... скажем, это не катехизация, а преподавание в приходской школе. Ну, в общем-то, это форма катехизации, хотя дети растут уже у верующих. И это была обычная школьная рутина. Дети зевали, дети шалили, то есть это было совсем, реакция была совсем просто противоположной.
Спасибо. Говорил Андрей Бессмертный. У нас сегодня в гостях Марина Борисовна Мень. Однофамилица, или в крайнем случае совсем, совсем дальняя родственница покойного отца Александра Меня. И она здесь не потому, что Мень, а потому что православная христианка и мать с опытом прохождения через катехизацию и с опытом уже прохождения своей собственной дочери через катехизацию. Марина Борисовна, тогда вот скажите мне, вы считаете обязательным катехизировать ребенка? Вот если бы можно было отмотать назад, вашей дочери 10 лет, вы считаете, обязательно было бы ее вот водить в храм и так далее? Или, скажем, подождать 12-13 лет, когда человек сам начнет соображать и думать, и пусть она уже решает, интересоваться ей Богом или нет?
Ну, я бы начала бы с того, что я не думаю, что я катехизировала свою дочь, и не думаю, что моя дочь проходила через какой-то цикл катехизации. То есть не могу так сказать. Потому что то, что происходило в течение нескольких лет во взаимоотношениях моей дочери и церкви, это было, как бы это назвать, кружок детей, кружок по интересам. Это было, происходило при церкви. И к чему, в общем-то, я взяла на себя организацию этого кружка, потому что очень уж мне было тоскливо привести свою дочь, причастить ее и потом пойти домой. Поэтому хотелось, чтобы она в церкви, с церковью у нее были, возникли какие-то ассоциации позитивные, и это прежде всего чаепитие, и я очень с большим рвением приносила термосы с чаем, разнообразные там угощения, и потом другие мамы и папы к этому тоже подключились, и надо сказать, что вот этот вот момент для многих детей оказался одним из ключевых. И мне кажется, что это не идет вразрез с духовной составляющей такого пребывания в церкви, а наоборот. Ну и когда эти дети приходили в храм, то провести 2 часа в храме для них уже не было мучительно, в то время как родители осуществляли свои духовные потребности, реализовывали. Дети могли смотреть видео, опять же, библейское по преимуществу, хотя не обязательно, занимались, могли заниматься каким-то рукоделием. И в результате вот это была такая, такое соприкосновение с церковным сообществом. Вот что, вот какая задача, какую задачу я ставила себе и для своей дочери. Закончилось это тем, что когда она подросла, ей уже стало скучно смотреть мультфильмы и просиживать вместе с малышами, вот, заниматься с малышами, возник вопрос, что делать дальше. я попыталась ее приобщить к богослужению, и вот это как раз вызвало у нее, как у человека свободолюбивого, огромную негативную реакцию, резко негативную. Ну, в общем, сейчас мы ждем того момента, когда она, по-видимому, я в это очень верю, поскольку я просила и прошу Бога о том, чтобы он даровал ей веру. Значит, мы будем ждать ее личной встречи с церковью. Другого выхода я не вижу.
Спасибо, говорила Марина Борисовна Миль. Андрей Романович, вы пришли в церковь не один. Насколько я понимаю, тогда шел довольно большой поток в начале 70-х.
Очень большой.
И из разных людей. Опыт 70-х годов. Хорошо известно, что многие шли в церковь. Мало известно, что многие шли, но большинство заходили и исчезали. И у любого катехизатора той эпохи, тем более если он дожил, как, слава Богу, и вы до наших дней, есть еще и другой, видимо, опыт. Вы можете вспомнить людей, которых вы катехизировали, привезли в церковь, и они ходили, они были прихожане, а потом испарились?
Ну, во-первых, в то время, из-за того, что действительно это делалось все практически подпольно, это никаким образом не было рутиной, действительно, ни для людей, которые приходили, ни для людей, которые занимались катехизацией. Кстати, я был не один, потому что вот как раз Сергей Бессмертный, который здесь присутствует, его катехизировал Евгений Соборов, всем хорошо известный политик ныне. Когда я вел эту катехизацию, это не значило, что их всех потом я возьму и привезу, скажем, к отцу Александру Меню. Мы, в принципе, давали адреса и некоторых других священников, адреса или привозили к другим священникам, то есть не все шли к Меню. Кто-то не шел никуда, он приходил, некоторое время побыл и ушел. Но, насколько мне известно, многие из тех, кто как бы вот исчезли с горизонта, потом они как-то всплывали, и оказывалось, что они продолжают либо участвовать в жизни церкви каким-то образом, либо, во всяком случае, считать себя верующими православными людьми, как правило. Это у меня такой есть опыт, и это очень приятно. С другой стороны, ну, конечно, были разные люди. Конечно, некоторые люди потом куда-то испарялись совсем или уходили, что очень принято на Руси в какой-нибудь асоциальные круги, где работали там даже уже и не в котельной, а неизвестно где, но при этом с православной бородой, в церковь не ходили, но зато писали всякие, как правило, я бы сказал так, церковь не ходили, бороду мыли редко и не чистили зубы, но зато писали какой-то их собственный комментарий к существованию Бога на земле, и существование человечества и так далее. Это было.
То есть повторяется то, что саркастически описывал Алексей Толстой 150 лет назад, только он писал про нигилистов, которые идут грязные и нечистые, а тут, оказывается, вера становилась поводом для такого нигилистического поведения.
Безусловно, безусловно, да. Но и это никак не связано с каким-то ни было из направлений православия или либерального, консервативного, радикального, какого угодно. Это просто связано, по всей видимости, с реалиями русской жизни и национальной психологии.
Спасибо. Говорил Андрей Бессмертный. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения», посвященная катехизации. У нас в гостях Андрей Бессмертный Анзимиров, Сергей Борисович Бессмертный, Марина Борисовна Мель. Сергей Борисович, вот упоминание Евгения Соборова, который участвовал в некоторых наших передачах, еще и как катехизатора, для меня, например, это некоторое такое открытие. И хорошо знаю Евгения Соборова как политика, поскольку он был политик публичный, заместитель, кажется, министра экономики в правительстве Гайдара. Евгений Соборов хорошо известен еще, с одной стороны, правда, далеко меньшему числу людей. Он известен как талантливый поэт, но поэт из тех, которые, в общем, не сразу понятны. Вот скажите, Сергей Борисович, когда у вас собор вел катехизацию, это как-то давало себя знать, что он поэт, причем такой, я бы сказал, ну, не постмодернистский, но, ну, в общем, он в стихах и матерную брань может употребить.
Вы знаете, не давало, и вообще о том, что он поэт, я услышал сейчас впервые. Вот, о том, что он политик, я слышал и читал, конечно, и раньше, хотя в то время, когда он катехизировал, я еще не знал, что он будет политиком. Для меня он явился в другом облике человека, очень искушенного в изучении Священного Писания. Он очень интересно рассказывал, так сказать, о Священном Писании, о Библии, в частности, о Ветхом Завете. И я помню, что я слушал его очень внимательно. Вот. И я помню эти занятия по катехизации.
Долго шла катехизация у вас?
Ну, не очень долго, но я не помню точно срок. Я помню, что вот я познакомился с отцом Александром Менем в январе 78-го года, а принял крещение через год, в январе 79-го. И вот за этот период, ну, не весь год, конечно, но вот в течение этого периода вот я постепенно вошел в группу катехизации.
А чисто технически как это выглядело? Сколько людей на частной квартире?
Да, это мы встречались на квартире, причем я сейчас не помню, на одной или на разных. И группа была небольшая, ну, может быть, человек 6.
Многие ли из тех, с кем вы, Сергей Борисович, проходили катехизацию, остаются вашими друзьями, знакомыми по приходу, по церковной жизни?
Из тех, что, так, чтобы я постоянно общался с кем-то, да, никто не остался. В общем-то, я бы сказал, что жизнь повела дальше, всех, наверное, своим путем. И у меня появились какие-то другие, так сказать, ну, братья по вере, сестры, с которыми я общаюсь чаще гораздо. Вот, а кто-то вообще ушел с поля зрения.
Я могу добавить, что, опять же, более, если бы Женя Соборов вел это регулярно, то был бы, может быть, немножко иной опыт вот его катехизации. Я не знаю, когда он кончил это делать, поскольку это все делалось. Об этом просто стараюсь не говорить, чтобы не сказать в каком-то не том месте, но неположенным, но когда это все набрало обороты, так сказать, то где-то вот 80-е уже годы несколько групп, которые у меня были по катехизации, сохранились уже как группы по изучению Библии, совместной молитвы, и функционировали в этом роде, в общем, долго. Ну, лет 10 как минимум, я не знаю, потом я уехал, поэтому я могу сказать, но насколько мне известно, они собираются и сейчас. И там были вот это одна из групп, там были вот Черняки, в частности, Андрей Черняк, и многие другие. В другой группе была вот известная Елена Захарова, известный врач, и женщина, которая хорошо знала Шаламова, и Надежда Мандельштам, и была к ним близка, дочь переводчика, тоже известного очень, Виктора Хинкиса, ну и так далее. То есть они сохранились как эти группы, и это очень приятно. И надо сказать, что большая часть состава вот этих групп, они по-прежнему существуют. Они могут не так часто, может быть, появляться в церкви, как это делали раньше, и не так часто собираться, это уже я не знаю. Но я знаю, что они продолжают собираться. Мне было приятно, там одна женщина, она куда-то вроде бы исчезла на какое-то время, а потом я уже в интернете, значит, нет, в газете просто в русской, уже живя в Америке, я встретил ее фамилию, у нее брали интервью, и она как раз там сообщила, что она православная, и что она старается быть хорошей христианкой и не знает, выходит ли это у нее. Это было очень приятно. Значит, она не ушла в какие-то нити. И я хотел тут еще добавить один момент. Для меня, поскольку вы очень спросили меня о катехизации моей собственной, для меня было очень важно, что я довольно быстро познакомился с рядом очень ярких прихожан, одним из которых был Евгений Соборов. Там был и Павел Мень, там был и отец-диакон тогда Александр Борисов, и ряд других людей. И то, что я слышал в компаниях, то, что мы обсуждали, это тоже играло роль катехизации для меня.
Спасибо, говорил Андрей Бессмертный. Марина Мень, Марина Борисовна, у вас опыт начала христианской жизни связан с прохождением какого-то систематического курса катехизации?
Первое, что произошло со мной, это знакомство с Ниной Николаевной Карповой, такой старушкой, которая уже мертва и которая говорила очень невнятно, у нее было мало зубов. И она мне продиктовала символ веры. После того, как она стала пытаться расшифровывать разнообразные члены этого символа, я короткой перебежкой переместилась в Киевскую область. Все это происходило в городе Киеве. Я искала сермяжной правды. То есть все было там мытье полов в церкви, и разжигание печки углем, и все это было в высшей степени для меня притягательно, поскольку казалось, что это погружает меня в какой-то настоящий мир, отличный от советского, И там был священник в белом подряснике, электрический самоварчик на оцинкованном столе рядом с храмом. И даже какой-то элемент интриги такой антисоветской, поскольку все-таки, несмотря на то, что это имело такой совершенно бытовой план, все-таки это было рискованно. Все равно священнику было бы запрещалось принимать в себя молодежь. Я тогда была молодежью, мне было 22 года. В общем, крещение я приняла как нечто само собой разумеющееся, поскольку я уже была абсолютно церковная девушка. Я уже научилась читать по-славянски и даже петь на крылосе, как бабушки там говорили. И все, в общем, принимала абсолютно как должное. Вот, так что можно сказать, что катехизация моя была в те времена, носила исключительно эмпирический характер. Я делала какие-то свои выводы, впитывая реалии окружающей меня церковной действительности. И выводы эти были, скажем, ну, для меня тягостными в том смысле, что я все-таки считала себя в связи с этим христианином не первого сорта. Все-таки фамилия моя была Мень. Все-таки черты лица моего были не славянские, и я, в общем, это на себе ощущала. Ну, и где-то в 89-90-м я наткнулась на человека, который мне сказал, что все мои проблемы, они связаны с тем, что Бог недостаточно конкретным образом соприкоснулся с моей душой, и сделать он это может только, если я пройду курс регулярной катехизации, то есть причешу свои мысли. Ну, то есть я сейчас обобщаю, но каким-то образом это формулировалось. И я согласилась. Это было действительно очень любопытно, потому что священник был умный. Он мне рассказал в подробностях, где я ошибаюсь, в чем я неправильно понимаю церковные догматы. Я ходила узнавать в разные другие места, в частности, к католикам. Они подтвердили. Но я могу сказать, что это было началом такой моей большой, я считаю, большого освобождения.
Спасибо, говорила Марина Мень. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня посвящена катехизации. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. Пресненский суд Москвы отклонил заявление еще 18 граждан, добивавшихся компенсации по вкладам в Сбербанке, которые обесценились в 90-х годах. В среду такое решение было принято по 11 искам. Мэр Архангельска Александр Донской заявляет, что следователи вынуждают его отказаться от должности и намерения участвовать в президентских выборах. В письме, опубликованном сегодня в «Новой газете», мэр пишет, что в случае отказа ему угрожают ухудшить условия содержания в следственном изоляторе. В Ингушетии в среду вечером в Назрановском районе была обстреляна автоколонна внутренних войск и сотрудников ОМОНа из Ростовской области. Один человек погиб, 5 получили ранения. В Нажаюртовском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены 2 военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Бой произошел минувшей ночью в окрестностях села Семсир. Более 50 человек погибли сегодня на северо-востоке Ирака в результате нападений и терактов. Сегодня же командование США в Ираке сообщило о гибели еще 4 американских военнослужащих. В Афганистане по телевидению была показана видеозапись обращения немецкого инженера, похищенного талибами 18 июля. «Заложник явно болен», — говорит он с трудом. В 6 городах Бангладеш, включая столицу страны Даку, введен комендантский час. Власти пошли на жесткие меры после бурных столкновений между полицией и студентами, которые начались в Даке и быстро распространились на другие города. Лидеры Демократической партии США подвергли резкой критике выступление президента Джорджа Буша, посвященное ситуации в Ираке. Буш заявил, что вывод войск из Ирака может повлечь за собой такую катастрофу для иракцев, которая постигла население Вьетнама, когда оттуда ушли американские войска.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную катехизации, обучению основам христианства. У нас в гостях Андрей Романович Бессмертный Анзимиров, Марина Борисовна Мень, Сергей Борисович Бессмертный. И мы говорили о том, что катехизация, как обучение основам христианства, по выражению Марины Борисовны, это способ причесать мысли. Но в этой связи мой очередной вопрос нашему главному гостю, главному по стажу катехизационной работы еще с середины 70-х годов. Вот вы все-таки в основном катехизировали, как теперь и понятно, в годы застойные. Застойные для советской жизни, но годы очень, я бы сказал, проточные для жизни религиозной. Когда религиозная жизнь не была замутнена деньгами, политическим влиянием, и когда никто не спрашивал, отчего церковь торгует водкой и табаком, и почему священники благословляют президента, потому что они тогда этого просто не делали. Не было искушений, не было таких на катехизации вопросов. И у людей как-то мысли приходили, расчесывались, и вы их расчесывали. Вспоминается одна карикатура, где изображен верующий человек, у которого снята верхняя часть черепной коробки, и одна единственная извилина. Вот да расчесали мысли. И часто сегодня многие люди, главной претензией к церкви, это то, что церковные люди неприятны. Они все на один стандарт, они как яйца диетические, с каким-то таким же растекшимся штемпелем, они все говорят одними и теми же формулами, они довольно агрессивны, потому что они хотят, чтобы все говорили этими формулами. И тогда встает вопрос, стоит ли игра свеч. Ну, не тех софринских свеч по 30 копеек, а настоящих, хороших, восковых свеч. Стоит ли катехизировать? Вспомните Ахматову, как она говорила, я научила женщин говорить, как их замолчать заставить. Вот вы учили людей основам христианской веры. Я боюсь, что среди них, наверное, есть такие, которые сегодня учат, что православие вот-вот-вот, шаг вправо, шаг влево считается побегом. Стоило ли их учить христианской вере? Может быть, их надо что-то доучивать, переучивать?
Я вам более того скажу. Мне приятно, конечно, обращает всегда Бог, а не человек. Человек только инструмент. Но я вот был этим инструментом, который обратил когда-то небезызвестного Михаила Пахомова, который сейчас представляет крайне правое крыло церкви, один из основателей Союза Русского Народа, современного...
Михаил Пахомов или Михаил Назаров?
Извините, Назаров. Пахомов было его имя студенческое до это было, его реальная фамилия Пахомов. Я просто оговорился, потом он взял фамилию Назаров.
Пахомов на Назаров как-то очень странно.
По жене. Не знаю, он тогда бежал, остался на Западе, и, может быть, он не хотел, чтобы были какие-то неприятности родственниками, я не знаю, но он сейчас Михаил Назаров. Я уже говорю из тех лет еще. И я совсем не рад тому, что так случилось, потому что то, что он пишет и говорит сейчас, это просто такой бред и такой фантастический идиотизм, извиняюсь за выражение, но я называю вещи своими именами, при том, что в этом нет ни на грош христианства вообще. То есть православие используется чисто как идеология, но даже как идеология оно используется крайне неверно и, я бы сказал, некорректно и даже завирально.
Может быть, как-то людям с самого начала объяснять, что это не школа, не университет, не курс автовождения. Вот они получат корочку и могут ехать и давить.
Да, катехизация – это только преддверие к крещению. Но при крещении люди дают определенные обязательства. Они вступают в договор с Богом, в завет, в союз. И вся последующая их жизнь – это продолжение катехизации, если она остается церковной. И мне приятно, что большая часть из катехизируемых мною, а в общем было очень много людей, по правде сказать, даже странно, как много.
Это говорил Андрей Бессмертный, Бессмертный Анзимиров. Его сводный брат, скажем так, Сергей Борисович Бессмертный, я знаю вас прежде всего как фотохудожника, как автора замечательного слайд-фильма, посвященного отцу Александру Меню, составленного из ваших фотографий, из фотографий Софьи Руковой. У человека, который может вот так работать с образами, У него ведь по-другому строится мышление и восприятие мира. Сам отец Александр отмечал, что самое первое такое деление людей – это люди интеллектуальные и люди эдетические, те, которые мыслят образами, а не словами. И вы, если я правильно понимаю, относитесь все-таки к числу именно последних. Именно для таких людей существует настоящая объективная реальность. Вы смотрите на мир через объектив фотоаппарата, уж куда объективнее. На ваш взгляд, вот вам много дало вот такое вот обучение вере, логичное, как я понимаю, вот как сейчас вспоминалось о высоких интеллектуальных материях, это ведь довольно высокий уровень, то, что вел Андрей. Катехизацию, тем более Евгений Соборов. Я так понимаю, что это в основном для интеллигентов, для людей с хорошей гуманитарной подготовкой. Или как? Вот на ваш взгляд, катехизация, она к чему в первую очередь адресуется? К уму, к рассудку или к сердцу?
Мне кажется, что и к тому, и к другому. Я думаю, что мне многое дало это сама катехизация и вообще сам принцип, который был в приходе отца Александра, что если уж человек решил принять крещение, как-то воцерковиться, то он должен сначала узнать какие-то основы веры. И вот катехизация представляла собой такой религиозный ликбез, где мы ознакомились с основами веры. То есть мы изучали священное писание, какие-то основы. Церковный календарь, праздники, рассказывали о этих катехизациях, о некоторых святых, наиболее почитаемых, о богослужении. Очень важно было научиться понимать, что происходит в храме. Это уже устаревшее представление, как говорят, отстоять литургию. Теперь мы уже понимаем, что ее надо не отстоять, а в ней надо участвовать. Я бы сказал, что, поскольку жизнь, складывалась потом сложно, и теперь я бы охотно напомнил сам себе многое из того, о чем я тогда слышал. Просто какие-то вещи забываются.
Я прошу прощения, а вот как-то, я вступлюсь за тех людей, которые отстаивают литургию. Так вообще можно сказать, что это, конечно, полный отстой, что человек пришел и стоит, как баран смотрит на царские врата. Но логика этих людей, она тоже ведь есть. Я часто с ними разговариваю, и мне эта логика, мне кажется, что в ней есть какая доля истины. Даже я бы начал с воспоминаний нынешнего главы английских православных, там несколько епархий, епископ Тимоти Вэр. Его книжку «Об основах православия» я переводил, по-моему, еще в 1975 году с английского, и она шла у нас за катехизис.
Да, я ее читал в свое время, отец Александр мне дал по-английски, правда, ее тогда, видимо, потому что я пришел несколько лет раньше, чем вы перевели ее.
И он там сам, владыка Тимофей В., вспоминает, что он пришел к Богу не потому, что ему что-то объясняли. Его привело вот это вот выстаивание в храме. Атмосферу православного богослужения. И таких людей я знаю очень многих. Многие буквально функционально неграмотны. Для них прочесть Булгакова «Основу православия» совершенно немыслимо. Это очень сложная книга на самом деле. Это книга для человека с университетским образованием. И мне кажется, что как раз вот фотохудожник... Ведь ваш слайд-фильм об отце Александре Мине, он же обращается прежде всего к эмоциям. Он построен на создании какого-то образа. Это надо именно войти вслед за вашей фотографией, по этой дорожке, по которой ходит отец Александр. И эти слайды, они уводят зрителя, они его всасывают. Как на Пасху встал у входа в храм, и тебя всасывает.
Это, кстати, толпа. Очень хороший фильм, и я могу сказать, я знаю группы американцев различных деноминаций, различных, подчеркиваю, которые смотрели этот фильм и плакали, в буквальном смысле слова. Сергей, мой брат, он был тоже, когда уже устоялась программа, и я стал делать развернуто, Сергей был всегда частью моей катехизации, он где-то к концу, он приезжал и показывал слайд-фильмы.
Я опять возвращаюсь к современной проблеме. Огромное количество людей, которые прочли огромное количество богословских книг, закончили катехизационный курс, университетские курсы, православные всевозможные институты, библейские, общедоступные, необщедоступные. И они уверены, что они имеют право теперь называться православными. Я думаю, что какая-нибудь женщина или мужчина неграмотные, есть до сих пор такие, которые просто тупо стоят в храме, тупо с нашей точки зрения, и просто молятся, и считают, что они плохие православные, они более христиане, чем мы. То есть точно ли нужна такая катехизация? Может быть, ограничиться слайдами?
Я думаю, что все-таки нужна, но действительно люди бывают разного склада. Кому-то нужен больше такой интеллектуальный подход, а кому-то, может быть, действительно какие-то образы. И если человек стоит в храме и просто молится, это уже значит, что он не тупо стоит. Даже если он не молится, он может просто чувствовать присутствие Божие. Это уже немало.
То есть насколько участие в богослужении компенсирует недостаток катехизации? Марина Борисовна, на ваш взгляд.
Абсолютно не компенсирует. Я могу сказать, что я с горячностью могу отстаивать все-таки принцип, ну, не то что катехизационный, потому что я на самом деле человек не способный к восприятию путем глубокого продирания сквозь такие логические коридоры большой мысли. Я не очень способна к этому. Но, тем не менее, я знаю, что в моей жизни был момент, когда в диалоге с катехизирующим меня человеком я, как один из евангельских персонажей, спросила, а кто же тогда спасается? Потому что... И это был момент, который, если бы его не произошло, не знаю, что бы было со мной, если бы не произошло этого момента. Поэтому в отношении богослужения в целом я могу сказать, что если в жизни человека есть в самом таком полном, в самом, не знаю, развернутом в смысле участия в богослужении, и если это богослужение единственное его религиозное отправление, то такой человек не является христианином. Я могу ему поставить однозначный диагноз и предложить ему все-таки смотреть туда, где происходят остальные 6 дней его жизни. Это вот что о чем свидетельствует личный опыт, горький в каком-то смысле.
Говорила Марина Мель. Андрей Романович, катехизация и богослужение, логика и чувство, разум и зрение, на ваш взгляд, и, кстати, опять же, по опыту того же отца Александра Мени, как это соотносится? Ведь отца Александра Мени очень часто упрекали, что быстро служит, не любит богослужение, не очень торжественно, вот, и все вот больше слайд-фильмы показывает, лекции читает и так далее, а вот благоговение где?
Ну, мне приходилось беседовать со священниками, которые пережили ссылку в страшном Славянском лагере 20-х годов. Они всегда там продолжали вести богослужение, потому что там было очень много священников и епископов. И надо сказать, что они тоже спешили с богослужением, поскольку никогда неизвестно, что может произойти. Торопились и... Что вы еще сказали, что отец Александр не делал?
Благоговение было?
Нет, благоговение-то было, но, в общем, вот все эти обвинения, которые, так сказать, предъявляют отцу Александру Меню...
Ну, есть целая брошюра, да, направленная против отца Александра Меню, в том числе, да, его бывший алтарник, ныне священник в храме Соловецкого подборья в Москве, отец Владимир Волгин, как раз вот, который был именно алтарником отца Александра Меня, вот, и он там подчеркивал, что, ну, прихожане ваши курят, правда, mm-hmm. и он сам курил, как сейчас помнится, вот, и что, ну, вот, да, не то богослужение, и, в общем, многие мемуаристы подчеркивают, что отец Александр летал, но это означает, что он быстро служил, помимо прочего.
Да, да, я помню, что-то вы еще сказали, но сейчас не так важно, но именно я сразу это вспомнил, сразу отнес к тому, что рассказывал вот эти соловецкий узник. Я его спросил, в частности, а причащались-то вы чем? Он говорит, а мы собирали клюкву, и потом этот сок бродил, и мы причащались вот этим. Я говорю, тут вдруг я как очень хороший такой православный отличник, я его спросил, а как же вы без антиминса? Он сказал, а там просто тела мучеников были реальные. И мне это очень вот напомнило то, что вы сейчас сказали, в чем обвиняет отца Александра, именно вот об этом. Теперь насчет Владимира Волкина. Дело в том, что есть люди, которые как маятник, подвержен очень сильным колебаниям. Владимир Волгин, когда я его знал, он был еще Володя Волгин, такой смешной, сонный, всегда опаздывал, значит, на богослужение, потому что он прислуживал в алтаре, всегда приходил с опозданием, хотя смотрел на него, прикрыв глаза. Был также таким очень богемным поэтом, равно как и известный мне в свое время человек по имени Митя Смирнов был очень богемным художником. А затем они ударились в другую сторону. Отец Дмитрий Смирнов сейчас большой столб, значит, такого официально торжественного православия. А мне до сих пор смешно на это смотреть, честное слово, потому что я помню его Митей, когда он мне говорил, что, знаешь что, мы можем же полностью порушить советскую власть, если мы все не будем платить за проезд в автобусах и троллейбусах. Все, надо объединиться надо. И он доказывал... Понимаете, ну, милый, хороший человек, в общем-то, с которым было просто и легко общаться. Но потом это все изменилось. И то же самое с Волгиным.
Так вот, тогда вопрос. Ну, давайте, может быть, не называть имен, хотя почему? Можно назвать есть имена известные. Отец Вячеслав Полосин был священником под Калугой, был депутатом Государственной Думы, стал мусульманином. Сергей Маркус был прихожанином Новой деревни, потом был обличителем отца Александра Меня за либерализм, стал мусульманином. И ведь людей катехизировали, Полосин учился в семинарии. Вот когда вы слышите о подобных казусах, я думаю, что в Америке, например, их намного больше, потому что слух идет такой, что в Америке там каждые 7 лет жену меняют, а каждые 14 лет религию. Когда вы слышите о таких случаях, есть ощущение, что тогда что такое катехизация? Это все из пустого в порожнее.
Мне кажется, это очень личные какие-то случаи в каждом варианте, и нельзя дать какого-то общего рецепта или общего анализа. Ну, во-первых, мне думается, что те люди, которые очень резко меняют стиль жизни, вот как я сказал, были богемными такими декадентскими поэтами, художниками и так далее, потом, допустим, отец, кто учился в ВГИКе у нас, отец Влад Свешников, по-моему,
да.
Потом он стал, значит, говорить, что кино это там вредно, и что кино это греховно. Я никак с ним не могу согласиться. Или отец Михаил Ардов, который очень милый человек и пишет замечательные смешные книги, и который вышел из глубоко интеллигентной, так сказать, среды, Ахматовой там, и так далее, и тому подобного, и он позволяет себе такие вещи говорить, что как это Пушкин, блудник, кощунник, там, и так далее, как это вообще он может быть признан за духовного поэта какого-то. И я даже не буду это комментировать, но всегда неприятно слышать такие вещи. Человек делает проколы весьма существенные и снижает сразу как бы уровень восприятия себя самого со стороны других людей. Для меня загадка обращения отца Слава Полосина, я не знаю. Что касается Сергея Маркуса, то он мне прямо говорил в свое время, еще до своего ареста, что у него сейчас две жены, и он мог бы и больше их иметь. И он говорит, я не знаю, что делать. Я, правда, еще они друг о друге не знают. У него была жена венчана, и появилась другая женщина, и он сказал, что я ничего не могу с собой поделать. И, по всей видимости, он выбрал ту деноминацию, которая позволяет иметь две жены, поскольку мормонских проповедников в России тогда не было так много. Он принял ислам. Может быть, если были мормоны, то есть какая-то защита.
Хорошо. На ваш взгляд, тогда вот катехизация, обучение основам веры. Как говорит один из основных педагогических принципов, неизвестное лучше всего узнается через известное. Вы обращаетесь к людям, которые все читали «Мастера Маргариту», все от нее в восторге. Ну, так было в 70-е годы. И вы использовали это для катехизации?
«Мастера Маргариту»?
Да.
Нет. Дело в том, что я сам пришел по нескольким линиям, из которых главное все-таки была мой личный какой-то опыт общения с Богом с детства. Но линия культуры и линия философии тоже сыграла очень большую роль. И поэтому вот в катехизации я стремился сочетать элементы культуры, философии, ну, конечно, и определенного мистицизма, внутренней жизни тоже. Но я пытался это делать, во-первых, не без юмора, потому что юмор сразу снижает вот эту торжественность, приверженность которой явно и как раз вот отец Дмитрий Смирнов, и это его право.
А зачем ее снижать?
Ну, мне не кажется, что все то, что делал Иисус Христос на земле, и то, что мы читаем из Евангелия, мне не кажется, что он все говорил торжественно и с выражением. Мне думается, что все это происходило в обычной повседневной жизни. Конечно, когда он учительствовал, все-таки не до такой степени, скажем так, потому что ведь можно считать себя учителем и действовать соответственно с этим, но только ученики сразу это замечают и не совсем довольны этим, потому что вы слишком напыщены, вы слишком торжественны. Я очень боюсь стилизации всегда, и в религии особенно. И как только я слышал какие-то элементы стилизационные в катехуменах, я старался всегда или юмором, или прямо открытыми какими-то словами как-то возразить на это и объяснить им.
Говорил Андрей Бессмертный. Марина Борисовна.
Катехизация сама по себе плоха тогда, когда она ставит своей задачей введение человека в некую церковную среду, в некую определенным образом формулируемую, определенным образом проявляющуюся. Крайне негативный результат такой катехизации – это когда человек считает, все мои проблемы жизненные остаются за дверями церкви, а я себя нахожу и буду реализовывать внутри вот этого вот гетто, и я стану священником, отращу себе бороду, я буду абсолютно адекватным и найду свое вот такое вот местечко. И вот это вот, мне кажется, негативный результат катехизации, который может... которого я хотела бы избежать в отношении своей дочери, в отношении кому-то ни было из знакомых моих. То есть в этом смысле тетенька в платочке, которая придет и будет рассказывать хоть в школе, хоть в церкви, что вот церковный христианин – это вот то-то, 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 так-то, 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 я расстреливать нет, ну, поскольку все-таки. Но во всяком случае кляп в рот и наручники – ну, фигурально выражаясь. Вот. И в этом смысле для меня фигура катехизатора, я это уже очень хорошо для себя поняла, фигура катехизатора – это человек, которого ты можешь полюбить, можешь, который для тебя притягателен, который внутри себя несет этот образ, образ, зашифрованный в Евангелии. И по-другому, я думаю, это может быть женщина, это может быть мужчина, это может быть, не знаю, подросток, потому что моя дочь в детском саду рассказывала своим сверстникам о том, что есть Бог Иисус Христос. Она рассказывала, она была катехизатором. Вот. И для нее это совершенно, при том, что она не хочет ходить в церковь, для нее это абсолютная реальность, совершенно часть ее жизни, часть ее сознания, но при этом она со здоровым таким противоборством отталкивается от всего того, что во мне самой есть стилизационного. Ее раздражают, раздражают тети в платочках, раздражают дети с брюками, с коленями, с брюками
протертыми
на коленях, потому что вот есть определенный такой тоже стиль секонд-хенда церковный. Ну, все то, что она может воспринять, она мне формулирует. Да.
Я бы хотел как раз добавить, вспомнив опыт Америки, о котором немножко говорили, и я чуть-чуть дал негативную картину, но есть и очень позитивные, которые на самом деле больше. То есть, как вот говорит Марина, катехизаторами работают в разных, опять же, деноминациях, и тогда даже это священники, если это католическое или православное, протестантские, соответственно, могут быть служители различные, и женщины, и мужчины. Но они что угодно, только не памятники говорящие, которые стоят на пьедестале и вещают. Что угодно. То есть юмор используется, эмоции используются, разум все используется. Говорят с детьми на разных уровнях и говорят всегда живо, интересно и с уважением к аудитории. А не то, что это люди, которые вещают некую торжественную, значит, истину, и все должны стоять во фронт.
А роль катехизатора, роль катехизации, может катехизатор восполнить то, что плохо делает священник?
Ну, это зависит от того, если он тесно связан со священником и подражает тому, что делает священник, тогда, наверное, не может. Но, в принципе, конечно, может, безусловно. Недаром в ранней церкви был отдельный институт катехизаторов. И, более того, человек должен иметь просто определенный какой-то талант, какой-то вот тягу к этому. А если это все скучно излагается, как рутина, закон Божий, то с этого начинается ведь «Как закалялась сталь» книжка. Павка Корчагин, первое, что он делает, он в конфликте с попом, который ведет закон Божий. И с этого начинаются его анабаптистские приключения. Все то, что превращается в рутину, которую из-под палки надо слушать, все это отторгается потом. Между прочим, очень интересно писала дочь Сталина, Светлана Лилоева, о том, что Сталин увидел, прошел опыт такого лицемерия, такого сребролюбия, такого насилия в духовной семинарии, где он учился, что он вспоминал потом об этом, и что Сталин как Сталин зародился вот тогда.
Говорил Андрей Бессмертный. Надо заметить, что ту же Тифлисскую, Тбилисскую семинарию заканчивал не только Иосиф Джугашвили, Сталин, ее заканчивал отец Александр Ельчининов, ее заканчивали многие выдающиеся священники. Так что человек сталкивается с одним и тем же лицемерием, с сребролюбием, а выносит разное.
Но это зависит от того, кому что ближе. Наверное.
А, значит, свобода человека все-таки раньше, чем катехизис. В чем заключается гибель? Как говорил Иисус, цитируя ветхозаветных пророков, «Уши заплыли жиром, уши есть, и они не слышат». И катехизация – это такое вот «еффафа», «отверзись», то есть уши вдруг открываются, и они начинают слушать, как говорил Пушкин, «все». Если человек уже знает тайны Троицы, уже знает, что такое догмата присуществления, но еще не знает, как выслушать ребенка, как выслушать иностранца, как поговорить с таджиком, с мусульманином и с иудеем, значит, он еще Бога на самом деле не дослышал, и его катехизация должна продолжиться. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». В ней участвовали Андрей Романович Бессмертный Анзимиров, Сергей Борисович Бессмертный и Марина Борисовна Мень. Вел программу Яков Кротов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.